Сенатор Клишас. Да, тот самый.
Напомню, работает трансляция. Послушать и посмотреть можно в Рутюбе, во ВКонтакте, а также в Одноклассниках. Сообщение можно отправлять в WhatsApp по телефону 968-766-3311. Пишите также в Telegram, бот «Радио Спутник». Андрей Александрович, есть вопрос от слушателей. Пишет Марина: где учиться финансовой грамотности? Моя работа и профессия с этим вообще не связаны, а быть жертвой мошенников не
моя
хочется.
Моя тоже, если честно, не связана с этим.
Но тем не менее?
Ну, есть курсы, наверное, какие-то. Я не знаю, где учиться финансовой грамотности.
Вы знаете, здесь можно что порекомендовать? Зайти на сайт Центрального банка России, и там точно можно найти информацию, где почерпнуть ту или иную информацию о том, как не стать жертвой мошенников.
Я, честно говоря, думаю, что если люди инвестируют деньги на фондовом рынке или в какие-то инструменты финансовые, то лучше это делать через профессиональных участников этого рынка, через банки, через специальные компании, а не самому пытаться разобраться в этой ситуации, если вы не специалист. Если вопрос стоит о том, что надо научиться финансовой грамотности.
Даже можно, обратившись в банк, доверив там свои какие-то активы брокеру банковскому, да, банковскому специалисту, там в любом случае можно в приложении найти в любом случае ссылки на то, там, какие рекомендации даются, где пройти какие-то курсы послушать, там, во что инвестировать, как инвестировать. Поэтому здесь Марине, собственно говоря, можно это и порекомендовать.
Я бы порекомендовал все-таки работать через профессиональных участников рынка. Это надежнее.
Один из ваших тезисов, Андрей Александрович. Вопрос о возвращении смертной казни нельзя решить на референдуме. А допустил такую возможность, я имею в виду вынесение этого вопроса на референдум лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Есть или нет запрос в российском обществе на то, чтобы отменить мораторий на смертную казнь?
Ну, знаете, дискуссия периодически возникает по этому вопросу. Наверное, у какой-то части общества запрос на это есть. Но я хочу сказать, что у нас достаточно понятная и четкая конституционная правовая ситуация по этому вопросу. Никакого моратория, отмены, запрета Конституционного суда быть не может. Конституционный суд принял решение. Сегодня, исходя из наших гарантий прав и свобод человека, право не быть приговоренным к смертной казни относится к основным гарантиям прав и свобод. По сути дела, это вытекает из решения Конституционного суда. Я прошу прощения, немного голос у меня севший. Да?
Ничего страшного.
Ну, надеюсь, что слышно и понятно. Поэтому говорить о том, что можно с помощью какого-то закона, не знаю, там, федерального или конституционного, или референдума, можно преодолеть эту правовую ситуацию? Нет, нельзя. Ее нельзя преодолеть. А то, что периодически эту тему вбрасывают снова и снова, ну, мне кажется, что это не очень продуктивно. Я уже несколько раз высказывался по теме смертной казни. Я считаю, что это недопустимо, смертная казнь. Я считаю, что это огромное достижение нашего общества, нашего государства, нашей правовой системы, что уже, ну, по сути дела, четверть века в России действует запрет на смертную казнь. Это, на самом деле, это очень-очень значимо для правовой системы в целом. И для людей, мне кажется, очень значимо. Посмотрите, есть страны, которые учат всех правам человека, демократии, те же самые Соединенные Штаты, где десятки людей подвергаются казням. Десятки людей. Поэтому то, что у нас есть запрет, конституционный запрет сегодня, исходя из позиции Конституционного суда на применение смертной казни, мне кажется, что это очень большое достижение. Причем этот запрет никак не увязан с нашим членством в разного рода международных организациях, в Совете Европы. Это наша внутренняя правовая ситуация. Правовая ситуация, которая сформулирована в нескольких решениях Конституционного суда. И никто не может эти решения преодолеть. Никакой референдум и никакой закон не может его преодолеть, этот запрет. Поэтому я думаю, что этот запрет на применение смертной казни сохранится. Я считаю, что это правильно. Это относится именно к гарантиям прав и свобод человека. Поэтому я думаю, что мы таких высоких стандартов и в дальнейшем должны придерживаться у нас.
Как раз вопрос по теме. Виктор пишет. Но есть преступления, цитирую, за которые, как ему кажется, надо наказывать строго, в том числе применять эту смертную казнь.
Ну, есть пожизненное заключение, есть достаточно длительные сроки тюремного заключения.
Он имеет в виду педофилию.
Есть пожизненное заключение. Да, я согласен с тем, что лица, которые осуждены по подобного рода статьям, там, педофилия, да, они, помимо всего прочего, еще и требуют постоянного мониторинга. Требуется понимать, да, даже когда человек после отбытия наказания освободился, необходим определенный надзор за этим человеком. Но я не соглашусь с тем, что необходимо обязательно приговорить к смертной казни. Нет, есть для особо тяжких преступлений, преступлений, связанных с насилием, особенно если это касается детей несовершеннолетних, то есть очень высокие сроки, большие сроки. Поэтому нужно их применять, а смертная казнь здесь абсолютно ни при чем.
Вы знаете, у некоторых такой аргумент возникает, а почему мы должны свои налоги, которые мы платим государству, тратить на содержание вот этого человека в местах не столь отдаленных?
Потому что мы государство. Потому что мы государство. Потому и должны тратить. Да, на содержание этих людей в исправительных учреждениях, если это длительный срок или пожизненный срок, потому что мы государство, мы общество, и мы должны на это тратить деньги.
Так, идем далее. Комитет Совета Федерации поддержит увеличение штрафов за утечку персональных данных. Согласно инициативе, опять Минцифры России, для должностных лиц штраф может составить до 700 тысяч рублей. Не слишком ли мягкая мера? Тем более, что постоянно данные...
Знаете, это вопрос сейчас идет не о размере. Вопрос идет о подходе. И мне кажется, что и Минцифры правильный, как бы правильно понимает ситуацию. И я знаю позицию коллег в Государственной Думе и у нас. Сохранность персональных данных – это очень важный вопрос. И это большая проблема. К сожалению, мы сегодня видим, что один за другим происходят случаи утечки этих персональных данных.
Delivery Club.
Ну, много Geek можно Brains, привести примеров, к сожалению. Да. За последнее время, там вот СМИ каждый раз это активно обсуждают, одно за другим мы видим примеров таких, к сожалению, немало. Государство должно на это реагировать, так или иначе. Да, один из механизмов – это существенное увеличение штрафов. Вам кажется, что это незначительные суммы? Возможно, мне тоже так кажется, но мы с вами, наверное, можем пойти и по пути там американских законодателей, у них там миллионные штрафы в долларах. Иногда и десятки миллионов компании платят за утечку персональных данных пользователей.
Но здесь законодатели, знаете, как говорят, если мы, допустим, назначим огромные штрафы, то не придет ли это к тому, что компания обанкротится и вообще исчезнет с рынка? Ну, здесь тоже момент
здесь
такой
всегда,
есть.
Всегда есть определенный баланс интересов государства, граждан, бизнеса. Компаний, бизнеса, да. Но все-таки мы ведь такого рода действиями просто пытаемся стимулировать компании к тому, чтобы они этому вопросу уделяли должное внимание.
Чтобы они не платили штрафы, экономили или ту же сумму направили на то, чтобы свою систему совершенствовать.
Ведь эти штрафы, они не носят никакого фискального характера. Да? То есть нет цели собрать деньги с этих компаний. Есть цель заставить компании заниматься, предметно заниматься вопросом сохранности персональных данных наших граждан. Вот в этом цель, а не в том, чтобы собрать с кого-то там 100 тысяч, миллион или там 100 миллионов. Персональные данные — это важнейший вопрос, тем более в нынешних условиях, когда мы видим, что активно против российских граждан, против российских компаний используются абсолютно неправовые методы воздействия. Поэтому та информация, которую граждане предоставляют для получения определенных сервисов или услуг, во-первых, граждане должны предоставлять только тот объем информации, который действительно необходим для того, чтобы они получили ту или иную услугу. А во-вторых, компании должны нести за это ответственность и должны, как я сказал, предметно совершенно заниматься сохранностью персональных данных, потому что это вопрос безопасности людей.
Не знаю, насколько это может прозвучать реальностью. Может быть, еще и обозначить такой штраф за то, чтобы защита не была слабой от внешних факторов.
Это я не
тех или других платформ. Ну, мы в любом случае заходим, да, там либо заказываем доставку там еды или продуктов, или каких-то товаров. И вот та платформа, на которую мы заходим, это так называемый агрегатор, да, мы предоставляем некую информацию. Может быть, нужно еще и дополнительно, ну, там, параллельно штраф ввести за то, что если вдруг эта платформа, агрегатор слабый по защите от внешних воздействий.
Ну, слабая она или нет, мы узнаем только тогда, когда что-то произойдет.
Произойдет утечка. Ну, тогда можно сразу двойной штраф за то, что утекла информация, за то, что...
Ну, двойной, тройной, это уже игра словами, понимаете? Тут важно, что за это должна быть ответственность установлена. И она будет. Будет, причем в большем объеме, чем сейчас.
Прервемся.
Здравствуйте, меня зовут Мария Бутина. Я знаю на своем опыте, что такое несправедливость и как сложно добиться правды. Давайте разбираться вместе, как мы можем защитить свои интересы и интересы нашей страны. Жду вас на радио «Спутник».
Еще есть вопросы от слушателей. Что мне делать и как действовать, если я читаю новость, персональные данные утекли в сеть, и речь идет о компании, у которой были и мои данные в том числе?
Ну, как действовать? Подавайте в суд, если вы понесли какой-то ущерб. Если вам причинен ущерб, подавайте в суд.
Еще один вопрос из WhatsApp. Все эти штрафы в конечном счете не лягут ли бременем на конечного потребителя, на нас? Приведет ли это к увеличению цен?
Не знаю. Не знаю.
Ну, бывают такие рассуждения о том, что хорошо, ну, штрафы увеличатся.
Тогда вообще нет смысла назначать в качестве ответственности штрафы компаниям, потому что так или иначе, конечно, компании могут переложить финансовое бремя на своих потребителей, покупателей, потребителей услуг, которые они предоставляют. Но тогда это вопрос будет конкуренции. Тогда вы, наверное, пойдете к другой компании, у которой персональные данные наилучшим образом защищены, и которые не перекладывают на вас результаты применения мер воздействия государства в виде штрафов.
Напомню, телефоны, по которым можно задавать вопросы, сообщения можно отправлять в WhatsApp по телефону 968-766-3311. Можно писать также в Telegram, бот, радио, спутник. Ну и также не забываем о том, что идет трансляция в Рутюбе, ВКонтакте и в Одноклассниках. А мы пойдем дальше. Возможно, есть пример... Так, сейчас запутался малость. Роскомнадзор сообщил об ограничении работы в России Proton VPN и других подобных сервисов. Однако спрос на VPN есть, так как есть примеры показательные. Вот, например, полиция Красноярского края сначала закупила услуги у одной из VPN на 115 миллионов рублей, потом отказалась. Возможно, России нужен свой какой-то VPN, чтобы мы могли пользоваться, ну, скажем так, более безопасным. Чего уж грехах таить, если мы заходим, пользуемся услуги VPN, то здесь тоже не исключено, что утечки данных произойдут.
Никто не застрахован. Что такое свой VPN? Это что такое?
Российский. Государственный, частный, государственный.
Я не понимаю, о чем идет речь в данном случае. У нас, скажем так, как люди воспринимают VPN? Да, это способ обхода неких...
запрещенных мессенджеров, да, соцсетей. Да?
Поэтому вы предлагаете создать государственный официальный способ обхода блокировок или что? В чем предложение состоит? У нас нет ответственности, мы это как-то обсуждали, мне кажется, и здесь, в эфире. У нас нет никакой ответственности за использование VPN, да? Ни гражданами, ни там, юридическими лицами. Поэтому ответственности за это нет. Но вправе ли сервисы, которые предоставляют подобного рода услуги, блокировать, в том числе Роскомнадзор? Я считаю, что вправе. Надо ли устанавливать ответственность для пользователей VPN? Я считаю, что нет. Ее сейчас нет, и я противник того, чтобы появилась та или иная форма ответственности за использование VPN. Но создавать какой-то государственный сервис VPN, мне кажется, это уже перебор.
Понятно, понял вашу точку зрения. Если говорить также о том, что Роскомнадзор запрещает или там ограничивает работы подобных сервисов, но насколько это эффективно? Потому что один закроют, заблокируют, появится другой, третий, десятый,
да,
в любом
появится.
Случае.
Его снова заблокируют. Я считаю, что это эффективно. Просто вы, опять же, не можете ничего предложить другого взамен такого рода действий. Да, постоянно будут создаваться те или иные сервисы, которые будут помогать преодолевать те или иные блокировки. Ну, хорошо, их тоже можно, в свою очередь, блокировать, и будут появляться новые. Но в этом и состоит работа регулятора для того, чтобы эту ситуацию отслеживать и оперативно реагировать.
А у Роскомнадзора может появиться такая возможность заблокировать сразу все, что хотелось бы заблокировать?
Я думаю, что нет. Это просто невозможно. Невозможно заблокировать то, чего сегодня нет. Оно завтра появится, этот сервис будет предоставлен, услуга будет предоставлена, и если будет в этом необходимость, Роскомнадзор будет с этим разбираться. Но вот. Невозможно на все будущие времена этот вопрос решить раз и навсегда. Насколько я понимаю, это и технически невозможно, и юридически невозможно.
Возможно, в России нужен... вернее, в России предлагают чиновникам перейти на мессенджер от ВКонтакте, ну, ВК, условно говоря. Почему и именно...
Я пока не слышал про это ничего, но если это будет хороший мессенджер, почему нет?
Ну, там есть же, например, другие мессенджеры. Яндекс, Там-Там, Аська, которые уже русифицированы, обрусело, скажем так.
Я, правда, никого не знаю, кто бы ими пользовался, но возможно.
Насколько это, допустим, будет эффективно? Потому что, если вспомнить былые времена, когда очень многие пользовались и мессенджерами запрещенных соцсетей в России, Facebook, также пользовались... другими мессенджерами, Telegram, например.
Если, да, Telegram, если это будет удобно, я уверен, что люди этим будут пользоваться, не только чиновники, а просто граждане. Если это будет хороший, качественный сервис, то им будут пользоваться люди, и неважно, чиновники, не чиновники. Если вы предлагаете чиновникам использовать тот или иной мессенджер, потому что там есть, ну, как бы определенный уровень там защиты информации, какой-то дополнительный, ну, во-первых, расскажите тогда об этом, а во-вторых, я думаю, что и люди с удовольствием начнут пользоваться такого рода мессенджерами, если они предоставляют какую-то дополнительную гарантию конфиденциальности переписки, которая ведется. Это все в плюс. Поэтому если есть хороший, качественный мессенджер, им будут пользоваться не только чиновники, им будут пользоваться люди, и это залог того, что им, этим мессенджером, могут пользоваться и госорганы.
Я вот обратил внимание, что ВКонтакте стали говорить более одобрительные эпитеты в том плане, что когда люди стали переходить в эту соцсеть, и сам сервис стал расширять свои грани, свои возможности,
конечно,
там, и видеоконтент.
Со своими, да, со своими привычками, со своими предпочтениями. Мы знаем, что очень многие перешли из там, зарубежных соцсетей на отечественную платформу ВКонтакте. Там у меня, в частности, есть страница ВКонтакте. Не самый активный я пользователь, скажу честно. Вот, но страница есть. Я стараюсь, по крайней мере, отвечать, когда люди пишут мне вот тот же самый мессенджер ВКонтакте, да, какие-то вопросы. Я, ну, по крайней мере, стараюсь на это реагировать сам. Вот, но Ну, вполне хороший, качественный мессенджер.
Почему, а вы заметили какие-то положительные, скажем так, сдвиги в лучшую сторону?
У меня небольшой опыт работы с этой соцсетью ВКонтакте. Ну, мне кажется, что она, в общем, ну, достаточно удобна. И у меня нет никаких, скажем так, каких-то замечаний, дискомфорта. То есть абсолютно нормальная соцсеть.
Еще один вопрос хотелось с вами обсудить. Экономические колебания, которые могут отразиться на Соединенных Штатах, где проблема нехватки продуктов приобретает все более острый характер, отметил посол в США Анатолий Антонов. Здесь, собственно говоря, можно и шире развивать тему, потому что говорится о том, что будет продовольственный кризис не только в Соединенных Штатах, не только в Европе, но и во всем мире.
Я вообще не думаю, что будет продовольственный кризис в Соединенных Штатах или в Европе. Просто это цены. Цены на это продовольствие. Они закладывают эти цены в те инфляционные ожидания, которые есть. И в Соединенных Штатах, и в Европе. Я не думаю, что будет голод или продовольственный кризис, нехватка продовольствия. Я допускаю, что будет дефицит какие-то продовольствия сложности на рынках там, Азии, возможно, Африки. Да, допускаю. Но я не абсолютно убежден в том, что все развитые страны в состоянии обеспечить собственную продовольственную безопасность. И Российская Федерация в том числе.
Да, но хорошо бы, чтобы это еще так получалось, чтобы не за счет других стран, потому что, допустим, по поводу украинской пшеницы, сколько было риторики, сколько было крику, почему это все возникло?
Я считаю, что просто они хотят увеличить резервы собственные зерна, тот же самый Евросоюз. Я абсолютно не верю, что они пытаются решить проблемы других стран, других государств. Ну так, на всякий случай, нужно понимать, что население Украины тоже должно быть обеспечено продовольствием. Мне кажется, что сейчас все рассуждают о том, как бы вывести зерно с Украины, а как
так
обеспечить
они рассуждают
внутренний
это потому,
рынок
что
на
они
Украине.
Хотят свой рынок насытить
совершенно
украинским
верно.
Зерном.
Они хотят свой рынок насытить, создать себе дополнительные резервы, чтобы не было давления ценового в этом сегменте. Но про интерес украинских граждан, мне кажется, никто не думает, а я считаю, что они должны быть приоритетны в данном случае.
Если Европа и Америка не думают об интересах украинских граждан, кто тогда о них подумает?
Ну, мы предполагаем, что об этом должно думать, наверное, правительство Украины, хотя у него, похоже, другие заботы. Правительство Украины готово на все, на любые жертвы со стороны собственных граждан, лишь бы угодить там, Евросоюзу и Соединенным Штатам. Я думаю, что тут об интересах украинцев в Киеве мало кто думает сегодня. Особенно, когда говорят о том, что из Украины нужно вывести продовольствие. Так на Украине на всякий случай идут боевые действия. Да? И не вполне понятно, как будет обстоять ситуация с урожаем осенью. Что удастся вырастить. Потому что ну, боевые действия — это боевые действия. Мы понимаем, что это все создает очень большие, иногда непреодолимые сложности для производителей сельхозпродукции. И что будет Украина делать дальше, если она сегодня вывезет все это зерно? Ну, не вполне понятно. Я надеюсь, что все-таки об интересах обычных людей, то есть граждан Украины, тоже кто-то думает в Киеве. Не только о желании как-то обеспечить дополнительно продовольственную безопасность Евросоюза и Соединенных Штатов.
Если вдруг возникнет все-таки такая стрессовая ситуация, когда продовольственный кризис на Украине грянет, готова ли Россия в этом случае помочь гражданам Украины?
Не знаю, готова ли Россия помочь. Я абсолютно убежден в том, что уже многие регионы, я знаю, и частные компании, по сути, уже взялись за восстановление инфраструктуры и в Донецкой, и в Луганской народных республиках, и в Херсоне, в других освобожденных от неонацистов территориях уже идет активная работа, налаживается мирная жизнь. Не только гуманитарная помощь туда поставляется, но уже идет работа, которая связана с тем, что люди должны жить нормально, мирно, безопасно, с нормальной инфраструктурой, с электричеством, канализацией, водой, то есть получая все необходимые услуги и сервисы для того, чтобы нормально, мирно жить на этой территории. И Россия сейчас по факту занимается решением всех этих проблем. И я уверен, конечно, никакого продовольственного кризиса на вот тех территориях, которые освобождены от неонацистов, никакого продовольственного кризиса на этих территориях не будет.
Тогда получается, что если вдруг этот кризис грянет на тех территориях, которые не освобождены, да, то это на совести того правительства,
на
которое сейчас...
На совести того правительства, которое контролирует или делает, что контролирует эту территорию.
Ну, в любом случае, переживаем за тех украинцев, которые могут оказаться в такой непредвиденной ситуации. И, конечно, хотелось бы пожелать, чтобы все сложилось.
Давайте пока переживают за наших граждан, да, и за жителей ДНР, ЛНР. А что там будет на Украине, посмотрим. Посмотрим.
Ну что ж, я напомню, у нас в студии был доктор юридических наук, профессор, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишес.
Спасибо большое.
Спасибо вам тоже огромное.
Сенатор Клишес. Да, тот самый.